Братья и сестры, я сегодня буду проповедовать из послания Петра. В последнее время мне это послание очень нравится, я его полюбил. Раньше, если бывало, у меня спрашивали, какая у вас любимая книга из Библии, 66 книг Библии, я без труда мог ответить «Послание к римлянам». А сегодня я бы уже сказал «Римлянам и 1 Петра». Я ее очень полюбил. И с вами поделюсь некоторыми рассуждениями. Но вначале прочитаю 6 стих. Потом я буду цитировать другие тоже стихи с этой главы. Прочитаю 6 стих. У кого есть Библия, откройте. Первое послание Петра. Первая глава, 6 стих. «О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее золота». Гибнущего огнем испытываемого, это о золоте идет речь, это я пропустил. Значит, в моей проповеди будет 3 части. Первая часть называется «Радость», вторая часть «Вера» и третья часть «Скорби». Я ориентировочно чуть больше часа буду говорить. И поэтому первая часть будет побольше, а вторая и третья будет в сокращенном виде. Итак, читаю еще раз. Я уже когда сказал, название частей моей проповеди «Радость, вера и скорби». И теперь вы обратите внимание, в этом тексте, который я прочитал, я его еще раз прочитаю. На эти слова обратите внимание. «О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера оказалось драгоценней золота». В этом отрывке все эти 3 слова есть. И радость, и скорби, и вера. Как вы думаете, в жизни нашей больше радости или скорбей? Разделилось мнение. А я пожилым задавал. Они почти единогласно говорят, скорбей больше. А от молодежи я думал, что вы скажете радости больше. Но оказывается, и молодежь уже познали, что такое скорбь, да? Уже даже вот есть кто-то говорит скорбей, кто-то радости. Но сегодня мы об этом порассуждаем, обо всем. И о радости, и о скорбях, и о вере. Ну, сначала о радости. Что это такое радость? Это состояние внутреннего человека. Почему я выразился так, внутреннего человека, а не сказал души или духа? Потому что я сам не очень в этом соображаю. Я не знаю, радость, вот как она охватывает сразу и дух, и душу, или только дух, или только душу. Ну, наверное, еще и от мотива радости это зависит. Ну, и чтобы нам в этом не путаться, я применил такое слово «внутренний человек». То есть у нас есть внутренний человек и внешний. И вот радость – это состояние внутреннего человека. Почему я это подчеркиваю? Я встречал... Это в городе Запорожье было, ну, это наше объединение харьковское. Я однажды приехал, не первый, не второй раз, это ж наше объединение, я там бываю часто. И мне после всех мероприятий и вопросов, которые, это, ну, для которых я приехал, брат говорит, я хочу сегодня тебя пригласить в одно место, и ты увидишь что-то необычное. Ну, если что-то необычное, я не против, я люблю что-нибудь новенькое, что-то необычное. Что хочешь мог представлять? Ну, то, что он мне показал, я не представлял. И правда необычное. Мы приезжаем в один из микрорайонов города Запорожья. Он говорит, здесь на 7-м этаже живет в квартире однокомнатной наша член церкви, сестра. Ей сейчас 50 лет. Но она уже 25 лет не встает с койки. Я не знаю, что за болезнь, но она не может ни руками, ни ногами двигать. Муж неверующий, детки есть. Ну, дети уже взрослые. И вот когда она заболела, муж ее не бросил, на удивление. Но купил однокомнатную квартиру и отселил ее. Он с семьей живет в доме, и к ней приходит... На полчаса утром и на полчаса вечером. Ну, чтобы поухаживать за ней, все, что нужно там, и покормить, и все там, скупать ее. И опять уходит. И она 23 часа в сутки лежит одна. высохшая полностью. Я не знаю, что это за болезнь, когда мышцы высыхают. И вот у нее скелет, обтянутый кожей. Но на удивление человек ясного ума, помнит, рассуждает, здравая полностью. И она как стала нам рассказывать, мы часик там были с этим пресвитером, она с таким восторгом рассказывает о величии Божьем, о славе Божьей, человек, который 25 лет уже не двигается. Она в восторге, глаза горят радостью. И поэтому я понял, какая разница внешний человек и внутренний. Внешний неблагоприятно, а внутренний в восторге. Такое бывает. Хотя чаще всего это связано, но бывают вот такие исключения. Поэтому я подчеркиваю, радость – это состояние внутреннего человека. Я встречал такое явление, когда внешний человек очень благополучный, ну, это было, в принципе, в 90-м году, мы поставили палатку для благовестия в городе, где я жил. Я жил раньше в Ростовской области, город Шахты. Поставили палатку, ну, 2 часа в сутки мы проповедуем, а 22 охраняем палатку. Ну, когда днем там библиотека работает, мы с людьми встречаемся, беседуем, а ночью мы там просто спим, 4 брата. И вот однажды мы уже готовились отдыхать, помолились, сдвигаем лавочки, раскатали матрасы, и вдруг нашу палатку осветил яркий свет. То есть машина подошла вплотную, но, а было уже около часа ночи. Нет, мы не испугались, но все равно волнение какое-то, да? Зачем в час ночи машина подошла вплотную к нашей палатке? Какие умыслы, какие намерения? Ну, мы сразу вчетвером выходим, свет тухнет, водитель выключает свет, выходит с машины. Нет, там не было темнота, потому что было городское освещение. Не так ярко, но все равно видно. И он очень доброжелательным тоном с нами заговорил. Человек, ему лет 50 было, 50-55, седовласый уже. А мы тогда еще все молодые были. И он спрашивает, кто из вас старший? Ну, по тону чувствуется, что добродушный тон. Я говорю, я старший. Вы мне можете уделить несколько минут внимания? Да, конечно. Отошли, тут была городская аллея, там лавочки вдоль аллеи стоят, присели. И он начал говорить. Ну, для чего он к нам приехал? Ну, для знакомства, говорит, я очень богатый человек. Ну, я уже сказал, это был приблизительно 90-й год. В 90-м году редкость была иномарка. В Украине, может быть, чуть раньше появились, в России они чуть попозже. И в то время имели иномарки только богатые люди. А у него дорогая иномарка. И по одежде видно, что он человек непростой. И по манере вести себя видно, что он человек непростой. И он так и сказал, что я очень богатый человек. У меня денег столько, что я могу, что только в голову мне взбредет, могу все себе позволить. Ну, допустим, слетать на вечер в ресторан посидеть на Гавайские острова. Я могу себе позволить, у меня на это все есть деньги. У меня столько денег, что тебе и не снилось. Я его не стал перебивать, чтобы сказать, что мне никогда еще деньги не снились. Но он продолжал дальше. И он немножечко сказал, ну, 2-3 предложения, насколько он богатый человек, и потом замолчал. Я поднял глаза свои, чтобы посмотреть в лицо ему, ну, узнать причину, почему он замолчал, и сразу понял. Он слезы на глазах, подбородок дрожит. И борется с комком, который подкатился к горлу. Так он минутки две молчит, а потом уже дрожащим голосом продолжает. Но я ничему этому не рад. У меня душа плачет. Я не знаю, что мне делать. Я несчастный человек. И замолчал. Ну, после этого я уже говорил. Ну, что я ему говорил? Я говорю, милый человек. Богачи, которые побогаче вас в разы или в сотни раз, точно такие несчастные, как и вы. Вы в этом не одиноки. И еще в древности псалмопевец Давид сказал, только в Боге успокаивается душа моя. И когда эти богачи, они вершат судьбами стран, народов, мировую политику строят. Но когда остается один на один с собою, он такой же несчастный, и душа плачет. Я думаю, что я этот разговор запомнил только за то, что мне очень понравилось выражение. Он сказал: «У меня душа плачет». То есть я вам привел два противоположных примера с теми, что я лично встречался. Когда внешние обстоятельства ужасные, а душа в восторге, наполняется радостью. И наоборот, когда внешне все хорошо, все есть, очень богатый человек, а никогда он не испытывал, что такое радость. Вы знаете, достижению радости нередко люди неправильно ориентируются. Сбиваются ориентиры, даже взрослые. В моей жизни был случай, когда я неправильно сориентировался. Я был тогда в третьем классе. Ну, кажется, ребенку легче ошибиться. Нет, и взрослые тоже неправильно ориентируются. Я имею в виду, что ориентируются. Где найти радость? И не так просто найти. Ну, я вам расскажу, как это произошло в мои 10 лет. Мне очень захотелось, я мечтал, иметь фонарик-жучок. Я не знаю, сейчас есть такие фонарики или нет. В моем детстве были. Это черный такой фонарик с рукояткой. Он работает без батарейки. Рукоятку, когда качаешь, там он движет генератор, который вырабатывает электроэнергию. И лампочка на 2,5 ватт горит, и горит нормально. Если поставишь 3,5, бледно горит. Надо очень быстро тогда рукой двигать. А на 2,5 ватта хорошо светится. Ну, пожилые люди помнят. А может быть, и сейчас они есть, я просто не знаю. И мне очень захотелось. Мне казалось, что если я каким-то образом приобрету этот фонарик, я буду счастлив. Я буду радоваться. Но как приобрести, я точно не знал. Ну, надо думать. Голова ж есть. Мама нам каждое утро, когда мы шли в школу, давала по 20 копеек на обед. Тогда комплексный обед в школе стоил 20 копеек. А фонарик стоил большие деньги – 3,60. Не улыбайтесь, 3,60 – это деньги, на которые в то время можно было сходить на рынок и скупиться, две хороших сумки продуктов купить. Вот на эту сумму можно было, да. И, ну, и тем более для меня, 10-летнего мальчика, 3,60 – это большие деньги. А папа предупредил нас. Ну, у нас 10 детей было у родителей. В старшей половине почти все мальчики, а в младшей половине девочки. И он нас предупредил, мальчиков, когда девочки еще были дошкольниками. Говорит: мама будет вам давать по 20 копеек, а вы запомните, мама дает на обед. Я вам не разрешаю ни на что собирать. Только на обед. Ну, знаете, мы папу слушали всегда с первого слова, потому что он был строгий и сильно больно наказывал. И поэтому я тоже слушался до определенного момента. Но потом вот мое представление о радости настолько меня захлестнуло, что я хотел радоваться и думал, если я куплю жучок, я буду радостный. И я решил даже пойти на то, чтобы нарушить папин наказ. Я стал не ходить, не покупать комплексный обед, а куплю 2 пирожка, уже голодный не будешь, а 10 копеек откладывать. Тогда 5 копеек стоил пирожок. И так я насобирал 3 рубля. Для меня это были большие деньги, и мне нужно было их прятать, чтобы никто, ни мама, никто не обнаружили их. И у меня была цель. Я хотел радость получить и думал, что это у меня получится, когда я куплю фонарик. Но когда я насобирал 3 рубля, вдруг я у старшего брата, он уже был студентом, он старше меня, я у него нашел в кармане рубль. Ну, я не устоял и его украл. И у меня сразу стало 4 рубля. Все, наступил тот момент, когда приближается исполнение моей мечты. И я после школы отправился в город, ну, в центр города. Нужно было всего 3,70, потому что 3,60 фонарик стоил, 5 копеек на автобусе в одну сторону и 5 копеек автобус в другую сторону. Ну, а у меня 4 рубля, еще и 30 копеек остается в лишних. И я поехал. Я предвкушаю эту радость. Я знал, где магазин в центре, в котором продаются такие фонарики. Вышел с автобуса, нужно, чтобы и времени много, потому что мама спросит, где ты был после школы, почему задержался. А автобус идет минут 40 до центра. И я бегом побежал, купил фонарик, качнул, работает, все, мой собственный. Сел в автобус, и у меня появились тягостные мысли. Как теперь объяснить родителям, где я его взял? Такой тяжестью на меня легло это, на мое сознание, на мою совесть, на мою душу. Это мне сейчас нужно придумать обман какой-то. А вы знаете, у меня маму обманывать получалось, а папу никогда. Вот как будто бы как рентген сканирует всего, и что бы ты ни выдумал, он все равно знает правду. Ну, он больше всего нас наказывал за вранье. Так что у меня появились новые переживания. Как у меня дальше все это будет? Пока я доехал с центра, с этим новым фонариком, он мне такой противный стал. Потому что он мне не радость принес, а новое переживание. Теперь мне нужно как-то объяснить, где я был, как-то объяснить, где я взял фонарик. Ну, логика у детей простая. Нашел. Если я нашел, а почему он новенький? Надо его сделать, чтобы он не был похож на новый. И я беру с дороги жужжалку. Знаете, что такое жужжалка, да? Когда уголь горит в печи, есть уголь, который в порошок зарает, пепел. А есть, который коксуется, называется жужжалка. Вот кусок жужжалки беру и царапаю свой новый фонарик. Он мне не в радость, он мне не милый, он мне противный стал. И мне же царапать его не жалко. Поцарапал, запачкал грязью, потом обтер. Ну, похож на старый, но я еще не знаю. Мама может поверить. А если этот допрос дойдет до папы, тогда пропал. Папа насквозь меня видит. И я так, как будто бы, между прочим, маме сказал, что вот я нашел фонарик, даже еще показал, а он такой грязный, поцарапанный. А я над чем-то занималась и не обратила внимания. Фух, пронесло. Но он мне радости не принес. Я понял, что я не там ее искал, радость. Я даже не помню, пользовался я им. Ну, это же было уже 50 лет назад. Пользовался я им или нет? Или где я его делал? Не помню. Но вот эту горечь, которую он мне принес, я помню. Вы думаете, только 10-летние могут ошибаться, где радость искать? А помните, как блудный сын ошибся? Он думал, что если он завладеет отцовским богатством, ну, он посчитал, что он вправе на свое наследство. Ну, я не знаю, наследство всегда делят после смерти родителей. Отец живой, а он говорит, отдай мне положенную часть имения. Дорогой, откуда ты это взял, да? Ну, интересно, что отец с ним спорить не стал. Он все свое имение, у него было два сына, он все свое имение разделил на две части и сыну отдал. Как вы думаете, сын был уверен, что если он получит эту сумму денег и притом получит свободу от контроля отцовского, он будет счастлив? Считал он так или нет? Конечно, считал. И ошибся, да? Сильно ошибся. Он не там искал счастья. Да, у него сразу появилось много друзей, которые его хвалят, выманивают деньги. Он их растратил и потом понял, что он несчастный, что он обманутый. И сидит у свиных корыт и думает, как теперь не умереть с голоду. Вот и все, все мечты его закончились. Дорогие друзья, молодежь, я уверен, что каждый здравомыслящий человек хочет иметь радость. Но здесь нужно не ошибиться. Нужно знать, где эту радость, истинную радость найдешь. Серьезные люди с высшим образованием, ученые, доктора, профессора, миллионеры и миллиардеры легко ошибаются. В математике, может быть, он научился не ошибаться. В бухгалтерии тоже. А вот где счастье найти, ошибаются. И поэтому я хочу, чтобы вы на опыте других увидели, что на самом деле ошибаются. Свидетельство «душа плачет». Чтобы нам с вами не ошибиться. ну и вам, как молодым людям, не ошибиться. И вот стих, который я прочитал у Петра, смотрите, 6 стих. «О сём радуйтесь». Я понял, что это очень, ну, ценный стих для нас. То есть Петр указывает, что для радости должна быть причина. Просто так вот мы решим, молодежь, давайте решим, будем радоваться. Проголосовали и все, сидим, радуемся, да? Нет, так не бывает. Для радости должна быть причина, и еще важно не ошибиться, не обмануться. И Петр говорит, о сем радуйтесь. Прекрасно. Петр нам что-то важное хочет сообщить. Он хочет нам открыть важную науку, где кроется залог радости и счастья. О сем. Вы понимаете, что новое предложение или новая мысль с такого слова никогда не начинается, да? О сём. Это продолжение или подытаживание какой-то мысли, ранее высказанной. И поэтому очень интересно посмотреть, что Петр выше написал. Он подводит итог и говорит, о сём радуйтесь, а о чём? Вот на некоторые мысли, которые Петр изложил здесь, я и хочу обратить внимание, с какой позиции? С позиции, что именно это есть причина радости. О сём радуйтесь. Ну, на какие слова хочу обратить внимание. Первый стих читаю. Петр апостол Иисуса Христа, пришельцам рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным. Братья и сестры, мы люди необычные, мы люди особые, мы избранные. Вы знаете, когда идет выбор, когда все подряд не подходят, а идет выбор, тогда, ну если это для хорошего дела, все хотят попасть в число избранных. Вот я один пример библейский вам приведу. Вторая книга царств. 6 глава начинается такими словами. «Тогда опять Давид собрал отборных людей, 30 тысяч». Тогда опять Давид. Давид был молодой царь, который недавно пришел к власти, и он уже не первый раз собирал отборных людей для разных причин. Но в 6 главе повествуется перенесение ковчега. Вы помните, что в Скинии должен, во святое святых должен стоять ковчег? Помните это? А кто помнит, где он делся? Почему, когда Давид воцарился, его не было во святое святых? Он находился в доме Авидара Гифянина. С каких пор его не было во святое святых? Я вам напомню, со времен священника Илия. Когда филистимляне поразили израильские полки, а они тогда взяли ковчег, думая, что Бог теперь обязан дать нам победу. Ну, Бог же не позволит, чтобы филистимляне захватили ковчег. И ошиблись. Филистимляне поразили опять, и ковчег забрали в плен. Но Бог поразил филистимлян за это, и они вернули. Помните, когда на колесницу запрягли коров, только что отелившихся, и коровы мычали, потому что им приходилось уходить от телят своих, но все равно повезли колесницу с ковчегом в землю Израилеву. И тогда встретили эту колесницу израильтяне, поставили в доме Авидара Гифянина, и с тех пор он не находился в Скинии, а место его в Скинии. И вот через многие годы, десятилетия воцарился царь Давид. И его волновал вопрос, где должен быть ковчег, и почему его там нету, и надо поправить, надо перенести ковчег. И вот Давид из всего большого государства с Израиля собирает особенных людей, отборных. Тогда опять Давид собрал отборных людей. Кто-нибудь помнит, по какому признаку Давид отбирал людей? Не помните? Если бы меня спросили так же неожиданно, я тоже бы не помнил. Такие детали, ну, кто обратил внимание, тот помнит, а все, конечно, не будут помнить. Поэтому я не удивился, что никто не ответил. А я вам скажу. Это был оркестр. из 30 тысяч музыкантов. То есть под звук оркестра Давид переносил ковчег. Ну, наверное, потому что он был музыкант. Он был поэт, композитор, музыкант, хороший регент. И таким оркестром в 30 тысяч мог управить, наверное, только Давид. И вот сделали они сыгравки, я так полагаю, об этом, конечно, в Библии не написано. А как иначе сыграешь 30 тысяч без сыгравок, да? Конечно, сделали сыгравки и теперь собрались, чтобы перенести ковчег. И пришли туда 30 тысяч отборных людей. Как вы думаете, музыканты радовались, что я попал в оркестр Давида? Об этом оркестре будут читать 3000 лет по всей земле. И в Америке читают, и в Африке, и в Украине, и в России, и в Китае, и в Индии. Особый случай. И вот кто-то удостоился быть особенным, попал в этот оркестр. Я думаю, что даже внуки хвалились о том, а мой дед играл в оркестре Давида. Конечно, приятно быть отборным, быть избранным. Братья, сестры, молодежь, а мы не у Давида избранные. Мы избранные у Господа Бога. Мы особый народ. Разве это не причина для радости, а? Много миллиардов. Сегодня на Земле больше 7 миллиардов человек. Это так много, что наш разум не может это даже представить. 7 миллиардов. Ну, полтора только в Китае. И еще 1 миллиард в Индии. Это очень много. Ну, для сравнения, у нас в Украине только на сегодняшний день 36 миллионов. Это мизер. И то кажется, что нам много, нас много. В Киев посмотреть, большой город, там, или там, Харьков, да? Ну, это очень мало. А на Земле 7 миллиардов. Из этих 7 миллиардов немного избранных. Так Господь и сказал, что вы малое стадо, а мы попали. Разве это не причина для радости, да? Ну, каждый по-своему. Кто-то родился в христианской семье, поэтому услышал евангельскую весть, покаялся и стал Божьим человеком. Но мы избранные, мы особенные. Дальше Давид скажет, по какому признаку. Давид по какому признаку собирал людей? По музыкальным способностям. А по какому признаку мы оказались в числе избранных? Петр указывает. Я вам сейчас прочитаю. «Избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа». Два признака. Первый признак – то есть по предведению Бога Отца. Что это значит? Когда мы говорим об избрании, то как-то сразу мысль о кальвинизме. Вы знаете, что такое кальвинизм или нет? А? Поднимите руку, кто не знает. Я просто сориентируюсь, мне стоит чуть-чуть объяснить или не стоит. Поднимите руку, кто не знает, что такое кальвинизм. Ну, три руки есть, остальные знают, да? Нет, еще тут есть. Поднимите руку, а кто знает, что такое кальвинизм? Ну, десятка два. А остальные вообще вопроса даже не поняли, да? Я вам немножечко скажу. Кальвинизм – это одно из направлений в догматике баптистов. В богословии баптистов есть такое направление, как кальвинизм. Но этого направления придерживаются американские баптисты. Почему, я думаю, можно было бы это вообще пропустить? У нас есть о чем говорить, даже сокращать придется. Но сейчас этот взгляд целенаправленно, с усилиями насаждается за пределами Америки. Есть даже люди, которым поручено, им зарплату за это платят, чтобы насаждать кальвинизм в Украине, в России. И даже на одной из конференций, один из таких, кому поручено, он отчитывался, что у нас уже в России есть 5 группок, которые, ну, стали открытыми кальвинистами. 5 группок, ну там по 10 или по 5 человек. Ну и поэтому, я думаю, есть смысл нам об этом поговорить, чтобы, ну, вас никто не заразил, да? Ну, для нас чаще всего кальвинисты, они очень знакомы вот по такой фразе, что спасение потерять невозможно. Вот один из пунктов кальвинистов – невозможно потерять спасение. Ну, самое страшное там вот что. Они говорят, что Бог прежде создания мира запрограммировал, кого из людей определить на спасение, а кого на погибель. И от человека ничего не зависит. Человек не вправе решать вопрос, принять ему благодать Христову или не принять. Бог уже определил. По какому признаку Бог определил? Бог суверенен, то есть Бог никому не отчитывается, и поэтому нам этого не понять. Как Бог определил, так определил. Но это ложь. Этому поверить нельзя, потому что они нам представляют не библейского Бога. Библия нам представляет другого Бога. Я вам процитирую несколько мест Писания. Бог желает, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Это правда или нет? Конечно, правда. Они говорят, ну, под словом «всем» имеется в виду предопределенных ко спасению. Понимаете? Вот так вот все перекручивает. Под словом «все» в Библии вот это имеется в виду. А кто этот смысл придал? Кальвинисты. Они хотят так. Нет, ничего подобного. И вот однажды я беседовал с настоящим кальвинистом. Американец, преподает в трех библейских институтах. Я не хотел с ним разговаривать. Я не люблю просто спорить. Но тему о кальвинизме я изучал. У них есть 5 пунктов, ну, расхождения с нами. Они тоже баптисты. По 5 пунктам мы с ними не согласны, они с нами не согласны. И я изучил, потом нашел, ну, по каждому пункту 5-6 мест, которым противоречат эти, и приготовил такую беседу для просветительской конференции. Я ее у себя в Харьковском объединении преподавал, а потом и в Америке, тоже на просветительской конференции я ее преподавал. Я вот лечу с Америки, у меня еще все свежо в памяти, я помню эти пункты, я помню места описания, и вдруг у меня в самолете встреча с настоящим кальвинистом. У меня место возле прохода. Лететь нам нужно 10 часов через океан. Потом на среднем кресле молодая женщина сидит, и у окошка пожилой мужчина. Ну, я уже привык, что я в самолете и при пересадках ни с кем не разговариваю, не понимаю объявлений, что-то объявляют. Я только выучил, как нас, когда стюардесса предлагает, что вы будете кушать, я выучил, как по-английски звучит курятина. Я, может быть, когда-то другое заказал бы, но я не знаю, как это сказать. И поэтому я всегда говорю курятину. Ну, по-английски одно слово выучил. Ну, мне дети даже говорили: папа, если бы ты за каждую поездку по одному слову выучил, ты бы немножко разговаривал уже на английском. Но я не выучил по одному слову за поездку. И вот сижу в самолете, не намерен ни с кем разговаривать, потому что я же не знаю английского языка. И вдруг женщина, которая рядом со мной сидит, раз пару слов сказала на русском языке. Даже я не знаю, как у нее получилось. Я спрашиваю: вы владеете русским языком? Она говорит: да, я иммигрантка, я сама с России. О, тогда это очень интересно, а то я обычно привык летать молча, теперь у нас 10 часов времени есть пообщаться. Я хотел бы о Боге поговорить. Она: то, я тоже с удовольствием о Боге поговорить. Я сама теолог, я преподаю в институте, в библейском. Хоп, я хотел ей о Боге рассказать, она преподаватель. Но знаете как, я не планировал с ней о кальвинизме разговаривать, но она как-то затронула эту тему, ну и заговорили. А у меня же все свежо в памяти. Я ей местописание, она раз, и преподаватель, теолог. Забуксовала. Не знает, как мне объяснить. И она говорит: это мой муж. А так разница лет 35, я понимаешь. Ей лет 25, а ему там за 60, похоже. Говорит: это мой муж. Он тоже преподаватель. Я вышла замуж недавно. Он мой был преподаватель, когда я училась в институте. А теперь я тоже преподаю. Я вышла за него замуж. И летим мы в Украину познакомиться с моими родителями. Можно я у него спрошу? Я не знаю, как ответить на ваш вопрос по кальвинизму. Я у него спрошу, он точно ответит. Я говорю: не надо, не спрашивай. Я спорить не люблю и спорить не буду. Если вам нравится, оставайтесь при своем мнении и все. Она говорит, ну, если разрешить, он, видно, все равно воспитанная. То есть она могла бы сейчас на английском с ним заговорить и спросить, она все-таки хочет, чтобы я разрешил. Но если вы не будете возражать, я все-таки хочу спросить, ну, даже для себя. Ну, если для себя, мне какая разница, твой муж, разговаривайте о чем хотите. Тем более я не понимаю, о чем вы разговариваете. Ну, и она по-английски поговорила, потом она говорит, если хотите, я вам переведу его ответ. Ну, пожалуйста, она мне переводит. И так она меня втянула в этот разговор. То есть между нами переводчица, а я теперь с пожилым этим преподавателем в библейском институте, я с ним разговариваю о кальвинизме. И вот он мне цитирует некоторые места, ну, в частности, из послания к римлянам. «Кого Бог предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал». 8 глава Римлянам. И он начинает цитировать с 30 стиха. А я-то знаю 29 стих. Я ж только преподавал это. Я говорю, у меня вопрос к нему. Почему он начал с 30, а не с 29 стиха? Ведь в 29 стихе сказано, кого он предузнал, тем и предопределил. Понимаете, да? Есть же разница. Или он независимо от человека предопределил, как они говорят, или он наперед знал, кто как отнесется. Почему он этот стих пропустил? Это же контекст. Зачем вырывать с контекста? Ну, и он тогда, знаете, как ответил? Ну, я вижу, что он чуть-чуть смущался, а потом говорит, русский перевод неправильный. Я говорю, ошибаетесь, русский перевод лучше вашего английского, и не выдумывайте. На этом наш разговор закончился. Русский перевод неправильный. Да, я говорю, наш русский перевод вошел в десяток лучших переводов мира, а вы унижаете наш перевод. Нет, это ваша догматика неправильная, вот и все. И у него пропало желание со мной разговаривать, и у меня не было большого желания. Но я сейчас ваше хочу обратить внимание, кого он предузнал. То есть Бог знал наперед, кто как отнесется к благодати его. Точно то же пишет и Петр. Вот вдумайтесь, смотрите. Избранным по предведению Бога Отца. Бог наперед предвидел, кто примет благодать Христову. Ну, чтобы нам закончить рассуждение о кальвинизме, я приведу одну библейскую притчу, она четко, евангельскую притчу, она четко определяет, Христос ее рассказал, что значит быть избранными. Один царь захотел сделать пир, брачный пир для сына своего. И когда наступило время пира, он послал слуг позвать званных. И слуги пришли к одному и говорят, все готово, приходи на пир царя. А он говорит, я извиняюсь, я не могу прийти, я купил 5 пар валов, и я иду испытать их. Другой сказал, извини, я не могу прийти, я купил землю и иду посмотреть ее. А третий сказал, я не могу прийти, потому что я женился. Возвращаются слуги к царю и говорят, званные отказались и не могут прийти на пир. Царь разгневался и сказал, идите по улицам, по переулкам и по изгородям и зовите всех на пир мой. И пир наполнился возлежащими. Когда пир наполнился возлежащими, царь пришел и посмотрел и сказал, много званных, но мало избранных. Друзья, как вы поняли по притче, вот эти, которые сидят на пиру, это все подряд, на улицах и переулках их звали. Это званные или избранные? Это избранные. А званные где? Пошли валов испытывать и землю смотреть. Ну и радоваться, и наслаждаться женой юности своей. Я женился. Итак, второй признак, по которому избрание происходит. При освящении от Духа. Что это значит? У меня есть беседа, но она часов на 6, а я постараюсь за 6 минут ее вам изложить. Саму суть. За 6 минут. Ну, я ее назвал так. Беседа 3 О, там есть три раздела в этой беседе, и названия все с буквы О. Осуждение, оправдание и освящение. По-другому я ее еще называл «Суть Евангелия». В послании к римлянам разъясняется суть Евангелия, и беседа эта «Осуждение, оправдание и освящение» построена на послание к римлянам. Итак, что такое осуждение? Бог свят и осуждает любой грех. Он не терпит никакого греха. Все согрешили и лишены славы Божьей. И это очень важно, чтобы человек понял, что он попадает под осуждение. Хорошо, что Евангелие этим не заканчивается, и второй раздел называется «Оправдание». Почему человеку нужно принять оправдание Христово? Потому что неправедное Царствие Божие не наследуют. А как его принять, если в двух предложениях сказать? «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Итак, когда человек покаялся и принял Божье оправдание, верой принял, тогда он праведник. Или, чтобы понятнее было, он одет в праведность Христову, в подарок. Христос мой грех взял на себя, за это он и умер на кресте, а свою праведность мне подарил. И я теперь одет в праведность у Христа, имею уверенность в спасении. Я уверен, что войду в небо. Потому что за счет праведности Христа я войду в небо. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Это вторая О. Ну и этим Евангелие не заканчивается. Есть еще освящение. Святой, да, освящается еще. Каждый оправданный человек получил новый статус в подарок, незаслуженно, святой. А теперь, святой, ты должен учиться жить свято. Святой, да, освящается. То есть вся наша жизнь христианина посвящена одной цели – научиться жить свято. Как и написано, если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. И вот научиться духом умерщвлять дела плотские или научиться принимать решения. Плоть желает противного духу, дух желает противного плоти, а решение принимаю я – поступать по плоти или по духу. Вот научиться всегда принимать решения в пользу духа – это и есть освящение, это школа святости. И если христианин, вернее, человек, сознал себя грешником, покаялся и верой принял оправдание Христово, но путем освящения не захотел пойти. В принципе, есть такой вариант или нет? То есть, бывает так или нет? Бывает. И такой вариант обречен на провал, потому что написано, если живете по плоти, то умрете. Но нам нужно обязательно идти путем освящения. Вы усвоили, что такое освящение? Научиться жить по духу. Что такое учеба? Будут и тройки, и двойки, и пятерки, и четверки, и колы будут, и опять двойки, и опять тройки. Это школа, это учеба. И поэтому... Если у тебя ляпсус получился в вопросе святости, не падай духом, не унывай, кайся и опять учись. Это школа. Ну, знаете, вот в словах Петра здесь какая радость для нас. При освящении от духа. То есть Господь нас не оставил одинокими бороться против своей плоти. Он Духа Святого дал, и освящение происходит с участием Духа Святого. Это большая радость. И когда, бывают, говорят, вот при личной беседе, у меня нету силы противостоять. Ну, кто-то против грубых грехов. Ну, допустим, у меня нет силы бросить курить. Другой говорит, у меня нету силы перестать сквернословить. Третий, перестать гневаться. И так далее. Нету силы. А вы знаете, что у нас ни у кого на это силы нету? если Дух Святой нас не поддержит, мы никто не сможем побеждать. Но Петр сообщает, при освящении от Духа. Разве это не радость, что мы не в одиночку пошли? И если ты хочешь жить свято, победа гарантирована, потому что сила в Духе Святом. Вот об этом Петр говорит. Мы избранные при двух условиях. Это предведение Бога Отца и второе – при освящении Духа. То есть, если человек уверовал в Бога, покаялся, но путем освящения идти не желает, он исключает себя из числа избранных. Потому что избранные – те, которые пошли путем освящения. Он избрал нас по предведению Бога Отца при освящении от Духа. И в этой фразе много радости или причины для радости, что Дух Святой помогает и доведет. Разве у него нету силы довести меня? Конечно, есть. Лишь бы только ты не передумал, потому что свободная воля у тебя, у меня остается. Если ты не передумаешь, победа гарантирована, и ты будешь в небе. Это причина для радости. Петр говорит, о сём радуйтесь. А для чего он нас избрал? С какой целью? Мы избранные. Если музыканты Давида были избранные, для какой цели? Кто помнит? Играть при перенесении ковчега. А для какой цели нас Господь избрал? Петр здесь напишет. Послушайте. По предведению Бога Отца, при освящении Духа, к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Вот две цели. Первое – к послушанию. Дорогая молодежь, вам нравится быть послушными или не очень? Вообще, это самая неприятная тема. Не нравится, когда говорят «дети, повинуйтесь своим родителям». Детей это даже раздражает. Младшие, повинуйтесь пастырям. Никому это не нравится. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Да что они, эти мужики, скажут? Только повинуйся, да повинуйся. То есть, эта тема неприятная. Друзья, ну я очень кратко, но хочу сказать вам. Но она жизненно важная. Почему? Когда апостол Павел тему о послушании облекает в богословский вид, он выразился так. Как непослушанием одного человека все стали грешниками, так послушанием одного многие праведниками. Непослушанием одного все стали грешниками. О ком идет речь? Адам. А послушанием одного многие праведниками? Христос. На этом основании, смотрите, какой вывод напрашивается. Путь непослушания или образ жизни в непослушании ведет в погибель. То есть делает грешниками. А путь послушания ведет в небо. Правда важно, да? Так вот, проявлять послушание – это наш удел избранных. Нет, люди мира сего не избранные. Они бывают слушаются, но душа их не в послушании пребывает. Слушаются, знаете, когда? Когда сильные командуют. Они от страха слушаются. Но когда сильного это не стало, они проявляют крайнюю непослушание. Их природа такая, они по-другому не могут. А мы с вами избранные к послушанию. Не тогда, когда есть сильный, не тогда, когда есть кому нагнуть, а с пониманием, что это путь, ведущий в небо. Я хочу, я учусь, я проявляю послушание. Мы к этому избранные. И вторая цель, для чего нас Господь избрал – окроплению кровью Иисуса Христа. Знаете, чтобы слишком долго не останавливаться на этом, постараюсь кратко выразить так. Братья и сестры, я вам признаюсь, что я имею уверенность в спасении. То есть я уверен, что буду на небесах. И знаете, на чем основывается моя уверенность? Я не уверен, что я не упаду в грех. Я не уверен. Но я знаю, что я избран к окроплению крови Иисуса Христа. То есть, если я упаду, я вновь приду с покаянием, и вновь кровь Иисуса Христа очистит мою душу. И именно только эта уверенность дает мне уверенность в спасении. Когда выражаешь эту мысль, здесь есть опасность, чтобы меня неправильно не поняли. В чем эта опасность? Ну, если я избран к окроплению крови Иисуса Христа, и если в этом гарантия моего спасения, тогда буду грешить в свое удовольствие, все равно омоюсь, да? Вот есть опасность, что так кто-то поймет меня. Но если забыть впереди сказанную мысль, что мы избранные к окроплению кровью Христа при освящении Духа. Такое рассуждение, что буду грешить в свое удовольствие, потом омоюсь, это как раз противоречит освящению. А если я пренебрегаю освящение, я вообще исключаю себя из числа избранных. Тогда вообще кровь Христова не для меня. Потому что мы избраны к окроплению Христа. А если человек не избранный к окроплению, он не может омыться. Нет, не потому что кровь не для него, а потому что он уклоняется. Он этого не хочет. Он хочет жить по-греховному. Он избирает мирской образ жизни. А насильно Христос никого омывать не будет. Итак, это очень ценно и радостно. Дорогая молодежь, есть причина, как Петр говорит, о сем радуйтесь, мы избранные к окроплению кровью Христа. Поэтому есть гарантия, что мы войдем в небо, потому что кровь Христа, если моет, она моет так, что будешь свят. Вот к этому мы избранные. Какие еще причины для радости? Третий стих читаю. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Ну, потом следующий стих потом. Значит, Петр еще нам сообщает, что мы возрождены воскресением Иисуса Христа. Молодежь, а вы возрождены или нет? Вот здесь Петр скажет, для чего мы возрождены. Я не буду останавливаться, ну, дорожа временем, что значит возрождены воскресением Иисуса Христа. Это очень интересно, но я пропущу это. Возрождены воскресением Иисуса Христа к упованию живому и к наследству на небесах. То есть возрожденным что-то принадлежит. Невозрожденные не могут этим воспользоваться. Это принадлежит только возрожденным. И одна цель нашего возрождения земного характера, а вторая цель небесного характера. И об одном и о другом я хочу кратко остановиться. Мы возрождены к упованию живому. Что такое упование? Это способность человека независимо от внешних обстоятельств сохранять внутренний мир и покой. Ну, знаете, насколько даже независимо от внешних обстоятельств? Пусть война идет, пусть бомбы рвутся, кровь льется, а человек сохраняет внутренний мир. Скажите, это ценно или нет? Хоть бомбы рвутся, хоть пандемия разыгралась во всем мире, и коронавирус, и что хочешь там. А я остаюсь спокойный. Это называется упование. Мы с вами входим в полосу. Последнее время один из признаков в народе будет смятение. Что это такое? Люди потеряют почву под ногами. Люди будут в панике, в ожидании грядущих бедствий. Люди только об этом будут говорить. Ну, знаете, пандемия, в которую сейчас втянули весь мир, это только бледное подобие той паники, которая ожидает в последнее время. Это только бледное подобие. Так и то, передают по радио, говорят, что такого еще никогда в истории не было. В Мекке ни одного человека. Мекка – это там, где центр мусульманской веры. Там похоронен Магомед, это основоположник, который жил 1400 лет назад, это основатель мусульманской веры, и туда паломники мусульмане совершают круглый год, постоянно там сотни тысячи людей, постоянно, во время пандемии там нету ни одного человека, история такого не знала. И в Ватикане нет ни одного человека. Это центр католической веры в Риме. Страна Ватикан – это центр католицизма. И во время пандемии там тоже нету. Всегда там толпы. Я тоже в Риме был и был вот недалеко от Ватикана, потому что в сам Ватикан не пускают. Там никакой, никогда визу не откроешь, чтобы туда зайти. А так со стороны можно посмотреть. То во время пандемии ни одного человека нет. Это удивление на весь мир. И об этом говорят. Такого история еще не знала. На протяжении 1400 лет в Мекке постоянно были паломники. И только вот эти последних 4 месяца ни одного человека там, ни одного нету. Потому что люди в панике. А мы уповаем на Бога. А почему? А мы возрождены к упованию живому. Это наша доля, это наше благо – уповать на Бога. Знаете, много разных ситуаций бывает. Вот 90-й псалом, во время войны люди переписывали его, солдаты. Переписывали, в карман ложили, ну, надеясь, что он поможет, сохранит. Там такие слова. Живущий, 90-й псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». А 9 стих. «Ибо ты, я сохраню тебя, защищу тебя, ибо ты сказал, Господь, упование мое». А псалмопевец Давид говорит так. «Ты, то есть Господь, вложил в сердце мое упование у груди матери моей». Что это значит? Упованию можно научить. Или, допустим, вот Иоаннафан Давида укреплял в уповании на Бога. Как вы думаете, как это происходило? Ну, когда уже и Давид это сразу видел, что Саул хочет убить его. А Иоаннафан не верил, говорит, да нет, не убьет он тебя, он всегда со мной делится, если что-то задумал. Давид говорит, нет, ну, в общем, я не буду рассказывать подробности, как Давид смог убедить Иоаннафана. Иоаннафан теперь понял, и они прощаются навсегда. И Иоаннафан укреплял Давида в уповании на Бога. Это значит, он говорил так, Давид, Бог на твоей стороне, не бойся. Да, Саул, отец мой, злой человек, и он хочет тебя умертвить, но у него ничего не получится. Бог тебя сохранит. Ну, так приблизительно, да? И Давид умел уповать на Бога. А где он это упование взял? У грудей матери. Значит, я понимаю, что мать, это женщина, умела уповать на Бога. Вы знаете разницу? Я просто как бы забегаю наперед, я не забыл, что это молодежь, они семейные. Ну, вы же тоже будете скоро матерями, да? Ну, замуж повыходите. Вот что значит? Какое поведение матери, которая уповает на Бога, или матери, которая не уповает? Ну вот, у матерей много скорбей. Бывает, к новорожденному ребенку по 15 раз за ночь вставать надо. Вот у меня одна дочь говорит, у меня одна мечта в жизни – выспаться. Ну, за 11 лет семейной жизни, у него 10 детей уже, у меня одна мечта – выспаться. Дети каждый год рождаются, и каждому ребенку нужно вставать по 5, по 6, по 7 раз за ночь. А с утра раннего уже нужно тех в школу отправлять, тем одежду нужно поутюжить, покормить, уроки поучить. А когда во время эпидемии на онлайн-обучение перешло, то говорят, хоть их в школе обучали, а теперь мне нужно еще и программу эту изучить, преподать, снять и это слать для оценки в школу. Это еще говорит, добавилось. Ну, за малышей у меня никто не снимал обязанности. Я все равно должна их и обстирать, и скупать, и наготовить, и в квартире порядок содержать. Скорбей много у матерей, то болезнь детей, то еще что, и сама болеет. А какая разница между уповающей и неуповающей? Уповающая всегда улыбается, радостная и песни поет. А неуповающая всегда хмурая, и всем она рассказывает, как ей тяжело, уже невыносимо, уже все сверх моих сил, и когда это кончится, и только ропот. И у той, допустим, детей, 10 детей, и у той 10, но это всегда мрачно, и так ей все тяжело, а та улыбается, как будто бы ей все легко. Почему? Потому что она уповает. Кто помнит, какой по счету ребенок был Давид у своей матери? Седьмой сын, ну еще он там дочь была. Восьмой ребенок. Как вы думаете, ну жизнь матери была трудная или нет? А? Ну если бы Давид был первый ребенок и видел мать всегда улыбающейся, ну можно понять, а он восьмой. И он говорит, ты вложил упование у груди матери моей. Это значит, он сколько помнит мать свою, столько помнит, что она была веселая, радостная, улыбалась и пела песни. И тогда у него в душу проникало упование на Бога. Упование – это не значит ничего не делать. Вот, допустим, на примере также Давида. Началась война в Израиле. Выстроились полки филистимские, выстроились полки израилевы. И великан Голиаф, очень сильный, искусный воин, во всем военном облачении и с очень хорошим мечом и копьем, выходит и вызывает, пусть выйдет ваш израильский единоборец, и мы сразимся один на один. Зачем сейчас умирать воинам? Давай один на один. Если кто меня победит, все мы ваши рабы. А если я побеждаю, вы наши рабы. Выходи. А у него рост вот как до вот этой планки. Понятно, да? Вот эта планка, которая идет. Вот такой рост. Широкоплечий, дядища, ну, у него было больше 3 метра роста. Громадный, сильный и ловкий. Воин от юности. И все дрожат, и никто не может выйти. А Давид говорит, да я пойду и поражу его. А он же был мальчишкой, у него еще возраст был непризывной. Его еще в армию не призвали. Он был до армейского возраста. Ну, лет 17, наверное, да? А он говорит, я пойду и поражу. Ну, Саул не послал бы его. Нет, просто пойти и погибнуть, не в этом же суть дело, а решалась судьба народа. Если сейчас Голиаф поражает Давида, то израильтяне становятся рабами филистимлянам. То есть решается судьба всего народа, всего государства. И Саул, конечно, бы мальчишку не послал, если бы у него была альтернатива. Если бы варианты были. Но у него вариантов нет. И тогда он его разрешает. Ну, иди, попытаем счастье. Давид очень быстро бежит. Я был в Израиле, был на этом месте, где это сражение происходило. Я стоял на горе, где был штаб Голиафа. Вот так 3 километра от меня холм, где стоял штаб Саула. А с правой стороны, если со стороны Голиафа смотреть, была долина Дуба, где выстроились полки филистимские и израильские. Потом я попросил, говорю, отведите меня на тот ручей, где Давид выбрал 5 камней. Меня потом туда свозили тоже. Ну, нужно было объехать, напрямую не проедешь к этому ручью. Ну, знаете, там, вот если с гор уже спустился, он спускался с горы и объявлял, да? Ну, там... Может быть, чуть меньше 1 километра. Я не знаю, на какое расстояние подходил Голиаф. Но Давид быстро бежит. А знаете, как быстро Давид бегал? Он догонял льва и догонял медведя. Вот такой шустрый малой был. Я не знаю, с какой скоростью лев бегает, а медведь бегает 70 километров в час. А Давид, наверное, 75, да? Ну, он же догнал медведя. Что? Ну, пусть 55. И вот Давид быстро бежит навстречу Голиафу. Голиаф посмотрел и говорит, что ты вышел с палкой против меня, как против собаки? Иди сюда, я с тебя голову сниму и отдам тело твое птицам на съедение. А Давид отвечает: ты идешь против меня с копьем и мечом, а я с именем Господа Бога Саваофа. Скажите, уповал Давид на Бога, а? Давид был на 99% уверен, что он победит, или на 100%? А почему такая уверенность? В любом сражении 1% надо оставлять, да? Потому что он на Бога уповает. Не на свою ловкость и не на свое оружие, а я во имя Господа Бога Саваофа. Если на Бога, это 100%, это не 99%. Я что хотел подчеркнуть? Если человек уповает на Бога, это не значит ничего не делать. Давид все, что может, делает и уверен, что Бог сделает то, что ему не подсильно. И Давид бежит и поражает. Одерживает победу, филистимляне сразу наутек, и победа на стороне израильтян, потому что Давид уповал на Бога. Друзья, а как вы думаете, во время войны, когда рвутся бомбы, стреляют со всех сторон, верующие и уповающие на Бога умирают или нет? А какая тогда разница? Вот этот не уповал и умер, а этот уповал и умер. Какая разница, а, братья? А разница внутри, в душе. Вот неуповающий, он в панике, в отчаянии. Моя тетя прошла всю Отечественную войну. Она в мае месяце 41 года закончила медицинский техникум, получила диплом медсестры. И через 22 дня ее призвали на войну. 22 июня началась война в 41 году. И ее призвали на войну. И до 45 года она до Берлина дошла, будучи медсестрой. И вот она мне рассказывала: племянник, поверь мне, на войне героев не бывает. Герои только в книжках и в кино. А на войне и генералы, и адмиралы все плачут и жить хотят. И все молят. Безбожников на войне не бывает, и героев на войне не бывает. И она рассказывала, как люди в трепете, в ужасе плачут и идут под пули. А почему идут? Если под те пули не пойдешь, под те пули попадешь. Но люди в панике, в отчаянии, а уповающие на Бога умирают спокойно, с миром в душе, и идут в небеса. Да, умирают, но не паникуют. Сохранять мир и покой, невзирая на внешние обстоятельства, это называется упование. И упование принадлежит только возрожденным. Если человек не пережил возрождение, он не может уповать. Он не может в критический момент иметь мир и покой. Вот рассказывали, братья, да? Или это давненько было, вы, наверное, еще маленькими были. Поехали два брата на Кавказ. Ну, это был Петр Костюченко и Андрей Антонюк. Они повезли помощь материальную в Абхазию, когда в Абхазии была война. Ну, это, наверное, лет 20 назад. И на обратном пути их остановили бандиты абхазские с автоматами. Сел в их машину абхазец за руль. Водителя пересадили в их машину. И поехали в горы. Говорит: выходите, становитесь вот в пропасти, мы вас сейчас расстреляем. А в то время это полным ходом практиковалось, люди пропадали, бандиты свирепствовали, власти тогда не было. Это когда Грузия с Абхазией воевали. И вот они попали в руки бандитов. И братья говорят: мы не боимся умереть. И мы согласны, чтобы вы нас расстреляли. Ну, разрешите нам 2 минуты, мы больше не просим. Мы преклоним колени и Богу помолимся. Помолимся Богу, и потом расстреляете. Встали на колени и вслух молятся: Господи, наверное, пришел час перехода в вечность. Мы Тебя любим, мы всю жизнь хотели жить с Тобою, а теперь перейдем в Царствие Твое. Но у нас большие семьи, сохрани детей, сохрани помощниц, жен наших утешь. Вот так, в принципе, помолились, встают, говорят: мы готовы, стреляйте. Он раз автомат опустил. Ох, хитрецы, вы Царство Небесное, я из-за вас в озеро Огненное. забираю машину, а вас стрелять не будем. И они пошли пешком. Но он говорит, удивительно, что ни колени не дрожали, ни губы не дрожали. Мы спокойно смотрели в дуло автомата. Это называется упование. Упование – это сверхчеловеческих сил и возможностей. Это действие благодати Господней. И оно принадлежит только возрожденным. Об этом Петр написал. Он возродил нас к упованию живому. И поэтому, дорогие друзья, это тоже большая причина для радости. О чем радуетесь, Петр напишет. О чем? А что вы избранные? А что вы пойдете по пути освящения с участием Духа Святого? И о том, что вы возрожденные, и вам принадлежит упование. На небе упование не нужно. Там не будет опасностей, автоматов не будет, зла не будет. Поэтому упование не нужно на небе. А на земле оно нужно, и оно принадлежит нам. Ну, и еще одно есть, ну, наследие для возрожденных – это небесного характера. Он нас возродил к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас силою Божьей. Наследство на небесах. Дорогие друзья, мы с вами очень богатые люди. Что такое наследство? Это богатство, которое мы не зарабатывали. Наследство получили. Один американец рассказывал, как он стал миллиардером. Ну, знаете, лет 35 назад, или 30, когда первые американцы только проезжали в Россию или в Украину, ну, как будто бы верующие. Ну, там, знаете, верующие, как наши неверующие. Ну, наши верующие с удовольствием ехали навстречу увидеть живого американца. Потом поняли, что это обычно мирские люди, да и все. Ну, и перестали ездить уже навстречу. А то проезжает один, он миллиардер, у него несколько миллиардов долларов. И говорит, знаете, друзья, я хочу рассказать, как я стал богатым. Я когда-то был бедным человеком. У меня, ну, настолько я был беден, что даже не за что было квартиру снять. Так вот, жил, ночевал, где попало. Ну, очень бедный человек был. А потом я влюбился в одну очень красивую девушку. Я хотел на ней жениться, а ее отец запретил. Сказал, я тебе запрещаю выходить за бедного замуж. Потому что отец ее был миллиардером. Он очень богатый, у него много миллиардов долларов. Ну, и запретил. А, ну, не только я в нее влюбился, она в меня тоже влюбилась. Она сказала, все-таки я выйду. Тогда ты не получишь ни одного доллара. И она согласилась. И она мне говорит, я согласилась, лучше мы будем бедными, но я хочу выйти за человека, которого я полюбила. И так мы поженились. Отец, правда, сдержал свое слово, выгнал ее из дому. И мы сели и думаем, где бы взять денег, чтобы снять квартиру. И мы первый месяц оплачивали за квартиру на занятые деньги. Ну, допустим, там 800 долларов за месяц нужно заплатить, ну, это же в Америке. И мы заняли эти деньги, под проценты заняли, но мы сильно бедные люди. И сидим и думаем, как нам жить. Пришла мысль, ну, давай попробуем. Я купил ягненка на большую овцу, у меня не было денег. По дешевочке купил маленького ягненка. Мы его вырастили, подстригли. Шерсть продали, и за эти деньги еще двух ягнят купили. Когда они выросли, и первого овца тоже опять шерсть выросла, мы уже трех подстригли, и уже мы смогли купить еще шесть ягнят. И так он, знаете, долго, интересно рассказывал, как они развивались, и вот у нас уже 15 овец, а потом умер тесть, и я стал миллиардером. Дело в том, что она была единственная дочь у своего отца. И когда он рассказывал про овец, многие русские сидят и думают, вот с чего надо начинать, приедем с этой беседы, ягнят купим. Но оказывается, надо иметь богатого отца. Хотя он ее выгнал из дома, но она была единственная дочь. И когда тесть умер, он стал миллиардером. Говорят, на земле, ну, в смысле, обрабатывать землю, не будешь богатый, а будешь горбатый. А вот наследство получить, вот это да. Дорогие мои, и мы тоже наследники богатого отца. Петр нам об этом сообщает. К наследству нетленному. Вы верите, что на небесах для каждого из нас есть несметное богатство, а? Сейчас бы нас послушал человек неверующий, сказал бы, люди больного ума, да? Собрались и мечтают о каком-то богатстве. Нет, но мы-то в это правда верим, что мы наследники небесного Отца, и там на небесах. Для кого хранится это богатство? Для возрожденных. Не для возрожденных там ничего нету. Потому что Христос сказал, если кто не родится свыше, Царствие Божие не войдет. А для нас там богатство. Вы не сильно устали, если мы чуть-чуть об этом богатстве порассуждаем, а? Петр описал о нем. Ну, я не слишком длинно, но чуть-чуть. Я хотел уже пропустить это, чтобы... Ну, я смотрю, некоторые дремят, и думаю, я ж мучаю вас тогда, если дремите. Ну, чуть-чуть, да? О богатстве. Не ржавеет и не гниет, да? Нетленная. Когда-то, я помню, приобрел микроавтобус Спринтер. Вот это мы сейчас приехали, но это не моя машина. Я взял, потому что я вез литературу для цыганей. Впервые для ваших цыганей отпечатали сборники песен на цыганском языке. И я их сейчас привез к юбилейному общению, поэтому я вынужден был взять этот микроавтобус, это не мой. А когда-то у меня точно такой был микроавтобус. И притом новенький, 4 года ему всего было, когда я его купил. Я удивляюсь с этой машины. Двигатель как будто бы неубиваемый. Прошел 800 тысяч километров и работает как часы. Ходовая, удивляюсь, я был и на Ямале был. По Зимнику много тысяч километров проехал. По Сибири аж до озера Байкал доезжали. И за все время я одну шаровую поменял, как будто бы неубиваемая. А вот кузов гниет. Мне его делали ковельские раза 3, наверное. Вот пескоструйкой отобьют всю ржавчину, подварят, подделают, позашпаклетуют, покрасят. На год хватает, опять гниет. Нет-нет, все равно я много на нем проездил и рад, что неплохо продал еще. Но на небесах у нас будет наследство не гниющее, нетленное. Петр об этом позаботился написать. Потому что, ну, любое богатство на земле, оно гниет. Говорят, даже золото гниет. Да-да-да. И специалисты тоже говорят. Оно не так быстро гниет, как сталь. А вот на небе наше богатство не гниет. Второе, чем отличается это наследство, оно чистое. А что это значит, а? Я вам расскажу одну историю, постараюсь очень кратко, чтобы подчеркнуть, что значит наследство чистое. С месяц назад ко мне на мой мобильный телефон звонок необычный. Представляется женщина, здравствуйте, здравствуйте, меня зовут Алла. Мне дали ваш телефон, вы, Павел Николаевич, да. У меня есть большая скорбь, и я хотела бы с вами встретиться. Я вам в нескольких словах скажу о скорби, а потом, если вы дадите согласие, я к вам приеду. Я живу в Харькове. Ну, это 30 километров, чтобы ко мне попасть. Я в Мерефе живу, под Харьковом. Она говорит, у меня единственный сын только. Больше никого близких родственников нет. И он закончил юридическую академию. И на последнем экзамене сошел с ума. И уже 7 лет по психиатриям. Это такая скорбь для меня. Это заставило меня Бога искать. Потому что мне сказали, помочь может только Бог. Я пришла в одну из церквей. Сейчас я приближенная, крещение еще не принимала. Но она у пятидесятников приближенная. Но мне посоветовали с вами пообщаться на эту тему. Вы согласны со мной встретиться? Я говорю, согласен. Мы встречались. Она приехала в Мерефу. Часа 4 у нас разговор был. И вот вначале для знакомства она мне рассказала о себе. Короткий эпизод из ее жизни я вам расскажу. Я жила, говорит, в Краснодарском крае, в одном... Она сказала, какой городок, я забыл. Небольшой городок в Краснодарском крае. У меня до сих пор есть еще отец жив, ему 92 года, и родная сестра. И я, и моя сестра, мы занимали определенное положение, то есть из начальников они. И эта женщина занимала когда-то высокое положение. И теперь мама умерла. Ну, когда-то же папа умрет, ему уже 90 лет. Ну, тогда не 90, меньше было, чуть больше 70 было. И что за наследство? Оно принадлежит мне и сестре двоим. Ну, нас только двое у родителей. Я однажды поделилась, ну, она человек коммерции, ну, начальником работает, и соображает в этом вопросе. Я поделилась своими планами на будущее с родной сестрой. Говорю, дом наших родителей нам, ну, когда отец умрет, нам ценности не представляет. Он небольшой домик такой, старческий, ну, как старички там живут. А участок представляет огромную ценность с точки зрения коммерции. То есть любой бы коммерсант мечтал о таком участке. Очень удобное место, построить там магазин. И если удачно и хороший магазин построить, все или большинство покупателей города будут наши. То есть в очень удобном месте. И я с сестрой поделилась, она мне ни слова не сказала, но затаила зло против меня. Что она стала делать? Она стала каждый день приходить к отцу, какие-то гостинчики приносить и обо мне говорить что-нибудь плохое. Я даже не подозревала об этом. Ну, я посещала отца, как и раньше, раз в месяц там забегу, там побуду, а она каждый день. И однажды я зашла к отцу, отец мне заявляет, ты у меня плохая дочь, и я поэтому решил, я уже переоформил на твою сестру все мое имение, тебе не будет ничего. Мне горько стало, обидно, я все поняла, что сестра меня обманула, и я обиделась и уехала с Кубани в Харьков. Вот я уже живу в Харькове много лет. Но когда я стала приближаться к Богу, я поняла, что обижаться грешно, тем более на отца, и я перестала обижаться. Я простила отца и сестру простила. Отец до сих пор жив, и до сих пор сестра еще не воспользовалась этим участком. Но вот этот участок в наследство достался сестре этой женщины. Скажите, это наследство чистое или нечистое? Нет, нечистое. Оно приобретено нахальством, обманом, коварством. Оно нечистое. И вы знаете, что в основном у богачей здесь на земле наследство нечистое. У каждого есть на совести преступление. Как они его приобрели? А наше наследство на небесах чистое. Разве это не причина для радости? То есть, от того, что я стану богатейшим на небе, ни один человек от этого не пострадает. Ни один завистник завидовать не будет. Мы все будем богатые. Вот таков наш отец, вот такое наше наследство. И Петр говорит, нас ожидает наследство нетленное и чистое. А еще знаете, какая характеристика этому наследству? Неувядаемое. Вот следующее слово. Чистое, то есть это нетленное, чистое, неувядаемое. А что такое неувядаемое? На первый взгляд, нетленное и неувядаемое, кажется, почти одно и то же. Но нет, это не одно и то же. Я вот расскажу один пример такой, тогда будет понятней. Как-то я был в Америке, и тогда рекламировали новую модель айфонов, которая еще не вышла. Это 7-й айфон. Ну, он будет стоить $800. И кто хочет первый приобрести новую модель, вы должны сейчас уже деньги заплатить. А через 3 месяца вы первый получите айфон. Ну, по-видимому, этой фирме нужны были деньги срочно. И это, ну, у кого есть деньги, это заманчиво. Первым получить. И многие люди, там несколько тысяч людей, заплатили по $800, это для американца небольшие деньги. И на самом деле через 3 месяца они получили новый iPhone. Они были рады, но через еще одну неделю 7-й iPhone уже был в свободной продаже и стоил $800. Прошло 3 месяца, И этот iPhone стал стоить $400. Знаете почему? Потому что вышел следующий, 8-й. У него больше функций. И сразу этот в цене упал. Нет, он не сгнил. Он в новой упаковочке. Он новый телефончик. Он не поврежденный, все работает. Но цена в 2 раза упала. Почему? Морально устарел. Наше наследство на небесах никогда морально не устареет. Об этом Петр сообщил. Оно неувядаемое. Будут проходить не месяцы, не годы, не миллионы лет, а вечность. И наследство, которое принадлежит нам от Отца Небесного, оно ценности никогда не потеряет. Друзья, это нас радует или нет? А? Петр говорит, о сём радуйтесь, что вы избранные Богом, что вы идете путем освящения с помощью Духа Святого, что вы возрождены, что вы избраны к послушанию и окроплению кровью Христа, что вам принадлежит упование, и вам принадлежит наследство, да еще... Это вообще, когда дошел, так я разбирал Петра, и все, я в стопор попал. Не могу понять, смотрите. А ну, вместе со мной следите. К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас силой Божьей. Божьей силой наше наследство охраняется. Понять не могу. Но я понимаю, в Украине надо наследство охранять, чтобы не украли. А на небе зачем? А? Зачем на небе охранять? И я долго не мог с этого стопора выйти. Не могу понять, зачем охранять наше имение на небесах. Один человек, ну, житель Одессы, он уроженец Одессы, но потом решил поехать, это еще в советские времена, решил поехать на север, ну, у нас в Украине же севера нету, в Россию, в Норильск там или я не знаю куда там, ну, заработать деньги и хорошую пенсию. И он прожил на севере 20 лет. Он заработал много денег и хорошую пенсию. Ну и вернулся теперь в Одессу. За 20 лет Одесса сильно перестроилась, красивая стала. Он в восторге, он любил Одессу. И вот он с 2 чемоданами дорогих вещей, ценностей разных, вышел, когда увидел Одессу, вот так поставил свои чемоданы, руки поднял, Одесса, родная, я тебя не узнаю. Поворачивается, чемоданов нету. Теперь узнаю. То есть она как была бандитская, так и осталась. Теперь узнаю. Но это в Одессе, это в Харькове. А зачем на небесах охранять, а? Ну, знаете, я нашел только одну мысль, я поделюсь. А может быть, у кого-то из вас будет тоже мысль, поделитесь. Я с удовольствием послушаю. Когда-то на небе произошел погром. Херувим, осеняющий, восстал против Бога. Наглый такой. Против любящего Бога восстал. И с такой силой, что даже 1/3 ангелов за собой увлек. Вот такой погром когда-то был на небесах. А оказывается, на небесах надо охранять. Но теперь, что наше богатство под охраной силы Божьей, говорит о том, что больше такого восстания на небе не будет. И наше богатство никто не разграбит. Никакой херувим, никакой осеняющий там не будет уже. Все, он уже будет в озере огненном, участь ему там. И на небесах наше богатство в безопасности охраняется силой Божьей. Ну, о том, что больше не будет погрома на небесах, и еще другие места есть. Вот, допустим, в книге Откровения написано: «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти». То есть больше не будет опасности. Бог все предусмотрел и дал нам гарантию. Охраняется силой Божьей. И вот теперь Петр после этого и пишет 6 стих. «О сём радуйтесь». Итак, повторить еще о чем, да? Подытаживаю, и первая часть закончилась. Я же сказал, 2-ю и 3-ю я буду короче говорить. Прям за несколько минут. Но сейчас я подытожу, потом участие будет. А потом я просто кратенько вторую и третью часть проведу. Кто помнит название второй и третьей части? Вера и скорбь, да. А о чем радоваться? Причина для радости. Что мы избранные Богом, мы непростые люди, мы особенные у Бога, избранные к послушанию. А почему это нас радует? Потому что это путь, ведущий в небо. К послушанию и окроплению кровью Христа это дает гарантию нашего спасения. Мы еще и возрождены. А Христос сказал, если кто не родится свыше, Царствие Божие не наследует. А мы возрождены. И возрожденным, то есть нам с вами, принадлежит упование. Разве это не причина для радости? Кроме того, что нам принадлежит упование, нам еще принадлежит наследство, нетленное, чистое и неувядаемое. И оно еще под охраной силы Божьей для нас. О сём радуйтесь.